Ольга Козырева. Акармара. Кара Богова 2. Читает Таша Лунная. Аннотация. Что порождает источник, позволяющий легатам свободно пройти в параллельный мир? Каждая капля крови источника ценна и желанна по обе стороны зыбкой границы. Но дает ли это какие-либо преимущества? Истории, вовлеченных в эксперименты простых людей и самостоятельные опасные расследования в уничтоженном городке Акармара – кусочки мозаики. Читатель, словно детектив, будет складывать кусочки новых знаний, пытаясь вместе с героиней решить загадку Кары Боговой и вместе с девушкой-найденышем приблизиться к разгадке транзита в зеленый мир. Действие разворачивается сразу в нескольких временах и в нескольких локациях. Очень яркие, нетривиальные герои. Все узнаваемые, все с бэкграундом, все с интересными привычками и судьбами. Хорошо проработанная детективная линия. Роман цепляет сразу и не отпускает до конца. Акармара. Часть первая. Найденыш. Глава первая. Сентябрь 1993 год.
«Саша, пожалуйста, осторожнее!»
«Хорошо, Шура, ты только не волнуйся!»
«Саша, тише! Дорога вся в колдобинах!»
«Что ты, тебе показалось? Давно по шоссе едем!»
«Как ты можешь это видеть? Меня трясет постоянно, значит, еще на грунтовке!»
«Хорошо, я сбавлю скорость!»
«Да, пожалуйста, в таком молоке совсем ничего не видно!»
«Мне видно!»
Из-за треска мотоцикла и очень плотного матово-белого тумана, скрадывающего звуки, им приходилось кричать. Этой дорогой они ездили на волжскую дачу уже лет 40. Но Шурочка, Александра Александровна, каждый раз очень беспокоилась, особенно сегодня, 9 сентября, в день их рождения. Такой дивный день сегодня выдался. Как всегда, решили сбежать на Волгу, порыбачить, посидеть у костра, распить бутылочку шампанского вдвоем. На берегу никого, и погода идеальная. Вот только сейчас в такое туманище попали, что пришлось плащи брезентовые доставать, чтобы не вымокнуть. В следующем году сбежать не получится, сплошные юбилеи. От торжественного празднования не отвертеться. Бывшие сослуживцы, соседи, все придут. Может быть, друзья-апостолы смогут из столицы подтянуться, останутся на недельку. Давненько они не виделись. Александр Васильевич получил чувствительный толчок в бок и услышал крик жены. «Саша, стой! Саша, разворачивайся! Немедленно разворачивайся!» Мотоцикл плавно остановился, и Александр Васильевич повернул голову к жене. Как он мог так задуматься, что не слышал ее? Стареет.
«Что, тебе плохо?»
«Срочно разворачивайся! Я там видела что-то! Ты медленнее поезжай!»
Взревел мотор их старенького, но верного коня. Не раздумывая ни секунды, бывший летчик, лихо развернувшись, повел мотоцикл на малой скорости по встречной полосе. Через несколько метров из тумана выплыла обшарпанная, зеленого когда-то цвета остановка. Внутри на скамейке, сложившись как перочинный ножик, подтянув колени к подбородку и обхватив ступни руками, дрожал некто, как тростиночка тонкий. Александр Васильевич помог жене выбраться из глубины коляски. Откатил мотоцикл с асфальта на грунтовку. Ага, все-таки они уже на шоссе, он был прав. Проверил, горят ли фары. Кинул на сиденье давно потерявшие свой вид перчатки, он покосился к Шуре. Та уже стояла возле ребенка. Девочка, лет 10-12. Вместо одежды одни лохмотья. Босиком, ступни все в крови. Короткие волосы намокли, прилипли к лбу и расцарапанным скулам. Длинные, тонкие, поджатые к телу голени, в кровоподтеках и ссадинах. Руки с содранными ногтями. Александр Васильевич подумал внезапно, что если расцепить кольцо рук, то каждая часть тела девочки начнет дрожать самостоятельно. Лицо продолговатое, синюшное, никакой тебе детской припухлости. Губы бледные, крепко сжаты. Из изящного породистого носика тонкой струйкой тянется сукровица. Отсутствующий взгляд, слишком светлые глаза смотрят куда-то в неведомое.
«Она жива?» — шепотом спросил он жену. «Что она здесь делает?»
«Автобусы несколько лет назад на этом маршруте отменили». Шура раздраженно глянула на него.
«Конечно жива, она же дрожит. Что ты стоишь столбом? Тащи аптечку. Водки у нас с собой нет?»
«Откуда? Сегодня же только шампанское брали.
Давай, давай, быстрее. И свитер свой из рюкзака вытащи. Сама она тем временем осторожно, словно к очень хрупкой стрекозе, прикоснулась к запястью девочки и попыталась нащупать пульс. Александр Васильевич сосредоточенно рылся в рюкзаках. Если кого-то необходимо спасти, и Александра оказывалась рядом, можно не беспокоиться. Фронтовая медсестра действовала четко и безошибочно. Все в городе знали, если за тобой ходит тетя Шура, то никаких тяжелых последствий после операции не жди. Через 2 недели на выписку. «Саша, ты скоро? И носки поищи хоть какие!» Голос жены звучал глухо и далеко, словно из другой комнаты в конце длинного коридора. Очень напряженный голос. Александр Васильевич оперативно завершил поиски и поспешил к остановке. Сочинив из бинта и ваты подобие тампонов и щедро смочив их перекисью водорода, Шура, легко дотрагиваясь, промакивала ссадины и порезы. Девочка никак не реагировала. Александр Васильевич держал в одной руке раскрытую коробку с аптечкой, второй прижимал к груди свернутые свитеры и носки, прикрыв вещи полой плаща, чтобы не пропитались влагой, с тревогой наблюдая, как жена пытается нежно и ласково расцепить девчоночьи руки. Безуспешно. Ребенок не реагировал ни на голос, ни на прикосновение. Ладно, была не была. С этими словами Шурочка вскрыла пузырек с нашатырным спиртом и подсунула под переставший кровоточить носик. Девочка неожиданно сильно чихнула, отчего ноги и руки разомкнулись, опали и безмолвно повисли. Она заморгала и с испугом уставилась на двух непонятных существ в объемных балахонах. Одно высокое, с худым, вытянутым, загорелым до черноты лицом, на котором широко раскрытые серые глаза под густыми кустистыми бровями смотрелись слишком большими. Другое вполовину ниже ростом, с круглым румяным личиком. Черные глазки и маленький носик тоже кругленькие, а бровей почти нет, только тонкая изогнутая ниточка. «Кивни, пожалуйста, если ты меня слышишь и понимаешь, или хотя бы моргни», — проговорило то существо, что пониже, приятным женским голосом. Девочка кивнула. Существо радостно улыбнулось и всем телом повернулось к высокому. «Свитер и носки принес?» Услышав подтверждающий ответ высокого, посмотрела участливо и сообщила. «Я сейчас тебе на ножки носочки натяну, а потом мы с тобой попробуем встать и одеть свитер. Не бойся, они мягкие, колоться не будут, хорошо?» Девочка еще раз кивнула и протянула одну ногу, как бы подтверждая свое согласие. Через мгновение ее израненные ледяные ступни оказались в ласковом тепле. «Это козьи», — пояснило существо с женским голосом. «Я у бабы Дуни пряжу покупаю. У нее самая нежная пряжа выходит. А теперь давай попробуем встать», — предложила она. «Не бойся, поддержу тебя под руки». «Подожди, Шура», — раздался вдруг более грубый голос существа высокого. И девочка съежилась, как от удара. Ее затрясло сильнее. «Ты так торопишься, вдруг она встать не может». «Ты мне ребенка испугал, Саша. Помолчать не мог. Ты же видишь, над ребенком совершено насилие, и тут ты со своим басом».
Высокий нахмурился, но промолчал.
«У тебя болит что-нибудь сильно?» — спросила женщина. «Голова или живот, или нога?»
Девочка попыталась разлепить губы и произнести хоть слово, но не смогла и только отрицательно покачала головой.
«Вот и хорошо. Тогда встаем. Саша, приготовь свитер».
Операция прошла более чем удачно. Свитер оказался большим, почти до щиколоток. Плотно связанная вещь дарила тепло, и девочка решила, что ни за что теперь с ним не расстанется.
«Ну вот, можно и познакомиться. Меня зовут тетя Шура, а это мой муж, дядя Саша. Ты скажешь нам свое имя?»
Девочка пожала плечами.
«Ну и не к спеху», — бодро заключила тетя Шура. «Пора нам отсюда выбираться. Я сейчас заверну тебя в свою накидку, и мы устроим тебя в коляске мотоцикла. Ты знаешь, что такое мотоцикл?»
Девочка кивнула.
«В областную больницу?» — громко крикнул Александр Васильевич, заводя мотор, пока заслуженная медсестра устраивалась позади него на узковатом для нее сидении.
«Домой, Саша, и, пожалуйста, вези нас очень аккуратно!»
Туман, казалось, стал гуще. Глава 2. Сентябрь 2002 год. Какими же надо быть идиотами, чтобы тащиться в какой-то призрачный город в такое пекло, да еще на старом раздолбанном микроавтобусе?
«За нами приедет Mercedes-Benz». «Ага, как же! Эта колымага и ее хозяин давно забыли, что означает это слово». И какой же надо быть дурой, чтобы навязаться в спутнике к таким идиотам, да еще напиться с ними накануне. Местное красное домашнее вино. Не зря дядя Амир так укоризненно качал головой. Надо было сдохнуть прямо там же, на пляже. Тогда не было бы сегодняшних мучений. Но все же утро было ясным и добрым, только мутило сильно, особенно пока из города выбирались. Но теперь они катили вдоль моря по вполне приличной шоссейке. Ляля даже задремала на заднем сиденье при открытом окошке. Низкорослый, очень черный и очень кучерявый водила. Результат многовекового союза всех народов юга не обманул. На абхазской границе проблем не было. Ее даже не разбудили. Как выяснилось, Ляля проспала до самой Пицунды. Скоро должны поворачивать в горы. Дяди-апостолы могут быть довольны. Выполняя наказ, она проехала Кавказское побережье до самой грузинской границы, погостив у всех приятелей дяди Павла, владельцев маленьких заведений на набережных. Тимур, Аслан, Дамир и Амир морщились или сально улыбались при виде тонкой, длинноногой москвички с очень светлыми глазами и короткими серовато-русыми волосами. Не то чтобы блондинка, а так, не то, не сё. Но узнав, кто ее, так сказать, рекомендатель, менялись в лице, суетились, сопровождая к месту ночлега. Чай и хачапури по утрам, солнце и море днем, фрукты и шашлык на ужин, никакого алкоголя. Гостила Ляля у каждого приятеля ровно 5 дней. По пятничным вечерам, нацепив фартук, помогала очередной, валящейся с ног измотанной Мадине или Инаре. Мыла посуду или принимала заказы. Подобная помощь была обязательным требованием дяди Павла. В субботу утром, щедро одаренная фруктами, лавашом и тонко нарезанной вяленой говядиной, девушка прощалась с хозяевами и отправлялась в путь. 2 дня жила абсолютно вольно, без присмотра. В рюкзачке, в изящном белом кожаном чехольчике с монограммой «ПАП» уютно поживала милая девичья раскладушка розового цвета. Выбор дяди Павла, конечно же. В списке всего 4 номера, на всякий случай. Один из них домашний, да и остальные понятно чьи. Друг другу они пока не звонили. А в понедельник утром стояла на пороге следующего кафе приятеля. Ее кожа сменила цвет бледной немощи на более соответствующий девушке из приличной семьи. «Лето закончилось», — говорил дядя Петр, — «а ты как поганка, рядом стоять стыдно». В таком жизненном ритме пролетели почти 2 месяца, и день рождения проскользнул незаметно. Но так и надо. Этот день перестал быть праздником. Сквозь открытое окно солнце прожигало насквозь. Ничего себе сентябрь! Дорога испортилась в конец. Дребезжала их колымага, вопила радио, что-то орал водила. Красуясь перед пухленькими спелыми третьекурсницами из Нижегородского педагогического, он постоянно отпускал руль, размахивая руками, рассказывал байки. Машину бросала в стороны, девицы визжали, а Ляля болталась на заднем сиденье, как куль с костями. Господи, как же голова раскалывается! Ляля порылась в своем рюкзачке в поисках таблетки. Придется в сухую глотать. Вот бестолочь, даже бутылку воды с собой не взяла. Торопилась, только умыться успела в туалете кафе. Боялась, что без нее уедут. Лялино копошение не прошло незаметно. Девчонки замахали руками, типа «С добрым утром!». А этот, толстая гнусь, Димуля, однокурсниц-девиц, стал пробираться в конец машины, к ней. «Ты как?» — прокричал он на ухо, дыхнув перегаром. Вытащил из кармана стеклянную бутылку с не до конца выпитой минералкой и протянул девушке. Ляля представила, что все они уже приложились к этой бутылке. Ее передернуло. Покачала рукой. «Не хочу». Нет, ничего против этой компании она не имела. Девчонки, 3 упитанные хохотушки, огромные очки на обгорелых носах, начинающие облизать плечи. Они отдыхали по какой-то студенческой путевке. Первые 10 дней горный поход, потом на море. В горах солнце их не пощадило. Повалявшись на пляже несколько дней, девушки от скуки повелись на фантастический рассказ Димули. Решили отделиться от своей большой компании и посмотреть убитый город. Вообще, девчонки очень славные и добрые. Одна даже вчера свою куртку отдала этой худеющей москвичке, покуда они в пляжных шезлонгах на ночлег устраивались. Ляля очень надеялась, что дяде Андрею, вытащившему из ее рюкзачка свитер и штормовку, всю ночь икалась. На море начали в конце сентября, не жара. И против толстых прыщавых мальчиков, возомнивших себя бельмондо в курятнике, Ляля тоже ничего не имела, при условии, что подобный потный слизняк держался подальше и не гладил влажной рукой по коленке, не гундел в ухо. Лучше бы она была во вкусе водилы, у того хотя бы руки заняты. Но тому нравится тело, а не длинноногие глисты в корсете. Вон как перед девчонками раздухарился. Димуля же полез обниматься, демонстрируя заботу. Ляля сняла свои почти непроницаемые черные очки, зло посмотрела белесыми глазами и, ткнув пальцем в болезненную точку над ключицей, прошипела: «Отвянь!» Толстяк отпрянул, чему очень помогла очередная рытвина на дороге. Обиженно посопел на другом конце сиденья и, болтаясь по салону, направился обратно к девчонкам. Плюхнулся, придавив ближайшую из них всей своей массой. Девчонки загорланили лаванду. Эта песня непрерывно звучит по всему побережью. Она, до зазывания про Лондон-Париж, которым Ляля третий день немало в кафешке у Амира, и сподвигли ее вчера, назвавшись Леной, сесть на хвост этой компании. Ни свет ни заря податься с ними в горы. Не думала, что это будет так мучительно. К тому же нарушался установленный дядей Павлом порядок. Уехали-то они в четверг.
Глава третья. Идея называться разными именами пришла Ляле в голову в тот же день, как только она услышала комментарий о себе от первого приятеля дяди Павла. Был вторник, обеденное время, но слишком жарко, чтобы обедать по-настоящему. Стащив в подсобке персик, девушка расположилась в шезлонге на заднем дворе кафе. В тени больших платановых листьев, наблюдая через распахнутое окно кухни, как дядя Тимур проверяет продукты в широком холодильнике. Племянницу Тимура, начинающего повара, в окно видно не было. Но, видимо, она разместилась где-то совсем рядом, и ее вопрос о продолжительности пребывания этой белобрысой Ляля расслышала очень хорошо. «Павел ВЛЛ в субботу отправит дальше!» Голос дяди Тимура глухо звучал из недр морозильного монстра. «Боюсь я за нее».
«А что?»
«Слишком другая». Дядя Тимур вытащил большой замороженный куль и бросил в жестяную раковину. «Такие ноги и такое имя!»
«Провокация!»
При этих словах он пошлепал рукой по штанам.
«Справится, девка взрослая!»
Павел ВЛЛ следит.
«Кто она ему?»
Дядя Тимур пожал плечами и махнул рукой. Дескать, тема закрыта. Тем же вечером Ляля поняла, что имел в виду живущий в курортном месте Тимур. В дальнейшем, в зависимости от ситуации, она называлась Леной, Лизой, Люсей, Лидой и тому подобное. На Лидочку с длинными ногами реагирует спокойнее, чем на Лялечку. А между прочим, в ее паспорте так и записано – Ляля. Правда, несмотря на запись в официальном документе, это тоже не настоящее имя. Ляля еще не встретила человека, который знает ее имя, и сама она не вспомнила пока. Лялей ее назвала тетя Шура. Она же определила себя и своего мужа, дядю Сашу, Лялиными опекунами. Когда они ее нашли в день своего рождения, возвращаясь с пикника, им обоим было уже за 70. Девочке очень повезло, что она попалась им на пустой дороге, и тетя Шура разглядела трясущегося на остановке ребенка. Ляля во всех подробностях знает, как они провели этот день. Как ехали по разбитой дороге в белом непроницаемом тумане. Как тетя Шура обрабатывала многочисленные раны. Как дядя Саша вез их около часа, ни разу не попав ни в одну ямку или рытвинку. «Ас!» — гордо похвалила тетя Шура, пока выгружались около дома. Как Ляля упиралась и пришлось звать на помощь Аса, чтобы водрузить ее в ванну. Как стеснительно отводил он глаза в сторону, поддерживая ей спину, в то время как тетя Шура, чертыхаясь, пыталась смыть с девичьей кожи какие-то странные грязно-зеленые наслоения. Тетя Шура довольно часто рассказывала эту историю не для того, чтобы факт спасения отложился в Лялиной голове, а чтобы вызвать в памяти хоть какие-нибудь ассоциации и понять, каким образом девочка оказалась на этой благословенной раздолбанной остановке. Они потом съездили туда разик. Обычная заброшенная остановка, ничего выдающегося. Обошли все вокруг. Ляля посидела на истертой скамейке рядом с кучей какого-то старого мусора, а ее спасатели поездили туда-сюда на мотоцикле. Результат нулевой. Ни истерик, ни воспоминаний. Может, потому что был ясный день поздней осени и никакого тумана? Глава четвертая. Сентябрь 1993. На следующий день, оправдывая надежды тети Шуры, Ляля проснулась почти нормальным ребенком. С одним лишь изъяном. Она не знала ни кто она, ни откуда, ни кто ее родители. Очень ответственно девочку исследовали в домашних условиях. Никаких сильных повреждений не обнаружилось. Кроме изодранных ног
и нескольких приличных синяков и ушибов. Даже шишки на голове, объясняющей потерю памяти, не наблюдалось.